Самое ключевое, самое главное, самые громкие истории этого дня в ближайший час на радио «Спутник». У нас в гостях в студии доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Давайте пробежимся по новостной повестке, что происходит. Много любопытного, некоторые истории подобрали, вот, надеемся, они понравятся. Вот кому можно, а кому нельзя ездить за рубеж, вроде бы известно. Один из гарантирующих шлагбаумов – это наличие определенных долгов. Вот Минюст и Федеральная служба судебных приставов подготовили поправки в закон об исполнительном производстве, согласно которому, если против человека есть дело, его могут оповещать по СМС. Только согласие и только по телефону, который вот указан в письменном согласии. Вот этот момент вызывает сразу некоторое недоумение. А раньше что, сами должны следить за долгами? Сами должны? Или вот зачем? Потому что вещь как... Вот я здесь честно не знаю, как автомобильные долги возникают, а с остальным вроде бы действительно ты сам лезешь, проверяешь. Более того, и Федслужба тоже уточняет. Один из самых популярных запросов.
Надо начать с вообще права государства ограничивать свободу передвижения.
Ага.
Потому что, как вы понимаете, долги возникают не только у россиян, а у всех граждан в мире, кто пользуется услугами банков, там берет кредиты, не платит алименты и так далее. Но вот такого ограничения на выезд из страны, то есть запрет фактически конституционного права на право свободного передвижения, его практически нигде нет. Во всяком случае, в европейских странах, Соединенных Штатах, Латинской Америке, этого ничего подобного
нет. Мне вспоминается, правда, пример Канады, которая может отказать во въезде в страну любого гражданина, у которого были любые проблемы с законом.
Это любая страна может отказать любому гражданину,
вот такой у меня момент был,
который, по мнению пограничника, причем для этого не надо разрешения высших генералов, полковников и так далее. Это вот обычный пограничник, в этом, собственно, и смысл заключается западной нелюбимой демократии, что человек принимает решение на своем месте, и государство настолько доверяет своим сотрудникам.
Да, ага.
Значит, продолжая вот эту тему, конечно, это очень хорошая, давно ожидаемая новация, потому что я сам пострадал от действий судебных приставов Москвы 4 апреля этого года, когда вылетал в командировку в одну из европейских стран, и придя в аэропорт, так сказать, вдруг с удивлением узнал, что выехать я не могу.
На месте прям, вот как, ну, это
конечно,
бывает в самом,
да,
страшном.
Да, при этом я достаточно внимательно слежу за всеми своими там штрафами. Ну, слава богу, алиментов у меня нету, кредит я не беру и так далее. Но, сидя в этой комнатке, я вдруг подумал, так, подождите, у меня 2 года назад я продал все машины, дорогие машины, которыми пользоваться в России уже бессмысленно, и я от них избавился. И там была проблема с оплатой налога транспортного. Я потратил полгода на то, чтобы найти... Ну, в общем, это, да, такая история. Короче говоря, налоговая служба, после того, как ГАИ мне выдала документы, сняла эти претензии, прекратила, соответственно, судебные приставы прекратили производство, я получил все документы, я забыл про это. И вдруг я выясняю, что у меня запрет именно из-за этой причины. Ну, никуда я, конечно, не полетел. А, как вы понимаете, я летел по адвокатским делам, консалтинг, и Запад планирует встречи там за месяц, за 3 недели. Это не у нас, так сказать, как побежали быстрее. Кроме того, там мой сын находился в это время на учебе. Я должен был как-то все-таки с папой пообщаться, он хотел очень. В общем, морального... Такое состояние по обе стороны границы было очень неприятно. Поскольку это был четверг, в пятницу, конечно, ничего решить невозможно. Я в пятницу выяснил, мне пристав в хорошем звании развел руками, сказал, я готов принести свои извинения. Это была техническая ошибка сотрудника Федеральной службы судебных приставов, который чохом, получив указание о том, что всех пенсионеров, у кого свыше 200 рублей задолженность, возобновить производство. Ну и, соответственно, те, кто... А вот там сумма была, там что-то 120 тысяч рублей и так далее. Ну, прилично. Вот. Ну, через 3-4 дня фантастическими усилиями, значит, мне удалось снять и еще ждать, потому что это же ведь... судебные приставы сняли практически сразу, за это им большое спасибо, но там еще должна быть передана информация на границу.
Ну да, а, логично, с одного места на другое.
Ну, другая, да, и несмотря на наличие у нас гаджетов и всей вот этой вот фигни, которую пропагандируют некоторые наши руководители, почему-то, это я не выдумываю ничего, может, граждане подтвердят, там бывает, что неделями идет.
Ну, бюрократия — дело святое.
А это не бюрократия, там же кнопку надо нажать. Вот в чем дело. Как передача информации...
Какова сила сопротивления воздуха, если бумага со второго этажа на третий, ну, а справка идет неделю?
Да. Ну, в общем, все это я дело преодолел, но теперь я подал в суд, естественно, потому что я понес колоссальный материальный ущерб. Сорваны были переговоры, мне было там, должен быть выплачен был гонорар соответствующий, немаленькие и билеты, и моральный ущерб, который я достаточно высоко оценил. Ну, как-нибудь вот, когда закончу процесс, я вам расскажу, чем это все закончилось.
Ну, то есть в качестве, я не знаю, какого-то вывода нужно здесь не стесняться, не бояться идти разбираться до конца, если ты понимаешь,
что... Я всегда говорю, что следуйте указаниям президента Владимира Владимировича Путина в суд. Чем больше людей в нашей стране, миллионы, десятки миллионов пойдут в суд, вот тогда судьи научатся быстро принимать решения разумные, именно разумные. Потому что если неразумные, то эти решения будут потом отменять вышестоящие
другой
суды.
Суд, ага.
Нелюбовь к суду, имеющаяся и так, достигнет какого-то апогея. В общем, вот этот процесс должен быть запущен. Граждане должны научиться судиться.
Да, и бороться за отстаивание своих прав, если, опять же, в них уверены, и вот эти проверки, и, собственно, служебные показывают, что вот этих долгов
да,
никаких
поэтому,
нет.
Если будут извещать СМС, то это прекрасно, потому что вы, по крайней мере, заранее, заблаговременно будете знать о том, что у вас есть проблема, которую надо решать. Угу. Правильная она, неправильная, это другой вопрос уже. Но она уже есть, и вы не будете подвержены вот этому унизительному выдергиванию из очереди, помещению в эту специальную кабинку. Там такие симпатичные девушки из этой самой службы. Они ни в чем не виноваты. Там на них кричат. Я, конечно, не кричал. Я, улыбаясь, поблагодарил их за службу. И, в общем...
Вот всем бы вашу, как это сказать, ваш настрой на позитив в такой ситуации, когда нужно вылетать, а вылет в итоге отменяется.
А в этом смысле,
и так стресс, а тут
в этом
двойной.
Смысле государство с нормальным политическим строем и, самое главное, с нормальной законодательной базой, ведь для чего служит полиция, суды и так далее? Для того, чтобы между гражданами не возникали конфликты. Они разводят сразу конфликтные отношения. Ну вот сосед играет громко музыка. В нашем случае бывает часто, когда граждане берут там бейсбольную биту.
Угу. Идут решать проблему сами.
Да. Почему?
Я единственное здесь, да. что хотел бы сказать, все-таки даже самая идеально работающая система вот от человеческого какого-то тупенького фактора, уж простите, не спасет, от технических ошибок тоже. Я до бесконечности могу с вами продолжать беседу, давайте просто к следующей истории перейдем,
конечно.
Благо она уже, знаете как, направлена в обратном, направлена в обратном, ну, в общем, обратный у нее вектор, чтобы спокойно вернуться за границу, тоже нужно читать новшества. Вот с 19 августа ограничение на ввоз продуктов, там их перечень есть, не более 5 килограмм. И вот те самые пошумевшие несколько недель назад 3 букета, не больше 15 цветков, вот заявляется это как мера борьбы с контрабандой. Вопрос ограничения вот этих ввозов, причем на авиаперелеты, и речь идет, вот это важный момент, о границе ЕАЭС. То есть вот эта вот самая внешняя граница у вот этих стран, которые в организацию входят. Насколько это может работать? Это обычных граждан обещают не затронет. Но вот дополнительное или как?
Что значит понимать обычные граждане? Значит, конечно, когда вы летите там и везете килограмм хамона или пармезана...
Нет, это другое всякие. А тут вот цветы разрешены, но не больше 5...
Ну, это совершенно очевидно, что из разных стран, там типа Таиланда, Индонезии, ну, откуда поставляются цветы, естественно, что ушлые дельцы, коими у нас страна богата... по разным причинам, не будем их обсуждать, они, естественно, использовали вот это окно для доставки чемоданами, потому что разница в стоимости цветов за пределами нашего таможенного союза и внутри нашей страны, она колоссальная, особенно на экзотические всякие цветы. Конечно, люди везли чемоданами в качестве верблюдов, так это называлось раньше. Значит, в силу ситуации, сложившейся у нас вообще в экономике, в том числе и с санкционным, видимо, режимом. Хотя странно, потому что эти страны, откуда возятся цветы. Ну, в общем, это некая такая... некая мера. Я думаю, что это просто руководство вот этих вот служб захотело понравиться высшему руководству и доложить о том, что нами принимаются такие вот меры. Мы усилим контроль на границе, чтобы к нам не проникало без таможенного оформления вот эти все предметы, трали-вали и так далее. Но гражданам, я думаю, что это по барабану, извиняюсь за выражение, нормальным, обычным гражданам, которые не везут там килограммами колбасу и десятками килограммов цветов. А бизнесменам, которые это делают, ну, значит, они найдут другие окна, в том числе и коррупционные.
Вот это как раз тот самый момент, в котором можно быть абсолютно уверенными, если речь идет о том, как-то обойти, обхитрить, что-то переиграть. Вот в этом смысле креатив всегда включается по полной. Я нашим слушателям предложу поделиться своими мыслями, комментариями у нас на сайте radiosputnik.ru. Там есть и новости, там есть и аналитика, там есть и с юморком, там есть и серьезно. Ну, естественно, там можно поучаствовать в дискуссии.
Кто ты такой?
Радио «Спутник» расскажет, кто есть кто. Ответы на этот и любые другие вопросы на нашем сайте radiosputnik.ru.
А вот продолжим истории, от которой пованивает, причем в прямом смысле слова. Минприроды предлагает правительству заставить производителей утилизировать всю упаковку, соответственно, все товары. То есть, условно говоря, если раньше нужно было утилизировать от 5 до 35%, теперь все 100%. То есть, условно говоря, если переводить на простой язык, за мусорную реформу хотят заставить заплатить бизнес. Как здесь может себя повести бизнес? Не будет ли это провокацией? Почему? Потому что, ну, наверное, тоже не захотят сами расплачиваться производители тех товаров и упаковок, а переложат все это дело на кого? Правильно, на меня, на покупателя.
Ну, это одна точка зрения. Есть даже не точка зрения, а у каждой проблемы есть своя предыстория. Значит, вот эти целлофановые пакеты с советских времен, тот, кто помоложе, не помнит, а вообще пакет с надписью «Мальборо» там, или «Ротманс», или «Водка Смирнов» ценился там чуть ли не на уровне стоимости хороших джинс «Ранглер» и «Леви Страус». И это был предмет такой шика определенного. И тут же, естественно, когда началось сначала кооперативное движение, потом перестройка, потом уже, так сказать, свобода и демократия, вот эти все теневые структуры, которые делали эти пакеты, они вышли из тени. И вот сейчас, когда это гигантское количество этого пластика производится и выбрасывается, а он, как известно, разлагается там чуть ли не 100 лет.
Даже больше.
Да, уже вот это все легко очень было предусмотреть.
Ну, а смотрите, речь-то идет не только о производителях вот этих самых пакетов, речь идет и про производителей электронику, то есть где тот же пластик,
а
только
вот
в другом виде.
Вот это очень вот тоже ребята. Положительный момент, потому что, в принципе, ведь логика и разумный подход для устройства общества или государства, комфортного для жителей. Вот вы когда свою квартиру... Ну, в основном люди. Некоторые, конечно, делают некомфортные квартиры для себя.
Мне нравится, как вы для меня исключение это сделали. Нет, я стараюсь тоже комфортно.
Да, мы стараемся сделать свое, так сказать, жилище или окружающую среду для себя и своих близких комфортной. Вот государство, в принципе, должно заниматься тем же самым. То есть думать о том, как сделать, чтобы было всем комфортно. Ну, в какой-то степени вот мэр города Москвы очень старается... Ну, не всегда, правда, получается.
Не всегда получается, но, тем не менее, старается.
Но старается, да. Так вот, в этом смысле то же самое. Производители должны думать о том, что делать. Вот в Германии, например, там вы же покупаете там матрасы, квартиры, телевизоры, холодильники. Они идут в упаковке. Значит, соответственно, есть соответствующие около дома... Во-первых, есть службы. То есть, вот вам привезли, вы заранее зная, что... Или там тот же самый магазин... Он оформляет вывоз вот этой упаковочного всего материала. Либо вы его, так сказать, шинкуете мелко, и в контейнер, на котором написано «папир» или «пейпер»,
это, да, бумага,
картон, и все, вы его туда аккуратно складываете. Это идет на вторичную переработку, и этому уже... Ну, 30-40 лет, ну, ребята, это уже все даже не смешно обсуждать. Это все давно уже устроено. Вот эта попытка, она носит силовой характер. в принципе, и это не государственная важность и проблема, потому что обязать производителей тех или иных товаров договориться, у них же есть там союзы промышленников, предпринимателей. Вот для чего они все существуют? Для того, чтобы заседать, потом докладывать президенту, какие они богатые и хорошие там, сидя на южном берегу Франции. Нет, они существуют для того, чтобы организовывать свои взаимоотношения между ними. Одни делают телевизоры, другие делают упаковочные материалы. Вот будьте любезны. Потому что я много раз, и я думаю, что вы тоже, вы не найдете ни в одном крупном супермаркете место, куда можно положить лампочки испорченные, батарейки электрические, за исключением, может быть, Ашана.
Ну, да, вот как раз хотел сказать, что есть небольшое исключение.
Но это западный, как бы, культурный код.
Алексей Эдуардович, а вот смотрите, в этом направлении куда деться, вот условно говоря, если чуть глобально зайти, от депрессивного восприятия всего этого, потому что, ну, вот будем хорошо, окей, будем утилизировать лампочки, батарейки, картон будем шинковать и класть в контейнер с надписью «папир» или там «пейпер» или «бумага». Но ведь действительно же, условная Индия, Пакистан, Индонезия, какие-нибудь страны Африки намусорят больше.
Больше, но
и
они...
Вот, как бы смысл? Я понимаю, что это собственная внутренняя природа и внутреннее ощущение человека позаботиться о том, чтобы вокруг тебя было хорошо. Но получается, я как бы сам себя успокаиваю такими действиями. Природе от этого легче, но вот на столечко.
Не, ну дальше ведь следующая итерация от этого дела. Это даже, предположим, собрали батарейки, лампочки, и там люминесценные лампы, пластик и так далее. Но дальше-то что? Дальше-то начинаются чисто мафиозные дела.
Это да.
А вот, значит, вот эту всю цепочку государство должно продумывать было 30 лет тому назад.
30 лет назад не до того было.
Да как это не до того? Вот все это выдумки. Это во всех странах в определенные периоды были проблемы, были кризисы, великие депрессии, невеликие депрессии, войны, которые заканчивались там сложными проблемами. Люди, приходящие к власти, решали этот вопрос прежде всего, как благоустроить и вернуть к нормальной, не шикарной, не бомондной, а обычной, нормальной, удобной жизни свою страну. Вот над этим коммунисты и советская власть не думали никогда. Потому что в этом не было необходимости. Ну, пакетов не было.
В этом смысле, Алексей Эдуардович, были традиции, которым, ну, стоит как-то лучше вспомнить, что ли, бутылки и бумагу тоже собирали, и дай бог.
Бутылки сдавали.
Ну, были же пункты эти приема, и все о них знали, и
ну,
все знали,
что... но это же были оборотные средства.
Да.
А вот я как адвокат могу сказать, что эти люди назывались «Хрустальные короли», потому что, да, там колоссальные деньги зарабатывались.
Согласен с вами. Я единственное, что, опять же, времечко поджимает, я больше вел к тому, что вот этот вопрос к собственной внутренней культуре человека, хочется вот призвать, апеллировать именно к внутреннему.
Нету никакой внутренней культуры у человека, пока его не заставляет общество.
Вы прям у меня концовку фразу, можно сказать, сняли с языка. В любом случае, я нашим слушателям предложу в соцсетях поделиться со своими мыслями и по этому вопросу тоже. Радио «Спутник» присутствует ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме. Везде можно подписаться и писать свои мысли, практически любые, только если они не призывают к насилию и к прочим нарушениям законодательства.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
А вот еще привет одной из самых долгоиграющих тем этого лета – школьники, телефоны, школы. Роспотребнадзор, Минпросвещение, Рособорнадзор и Российская академия образования, вот специально всех перечислил, подготовили методические рекомендации о том, как можно, как нельзя носить телефон в школе. Ну и, соответственно, еще главное – сократить время, которое школьник в школе проводит с телефоном в руках. Вот эти, опять же, рекомендации. Можно немножечко вернуться к одному из ваших прежних тезисов. Рекомендации решат ли вопрос или как бы переложат ответственность, а вы там в школах уже решаете?
Нет, лукавство. Вообще все эти организации, почти все, которые вы назвали, особенно в части, касающейся образования, они не то что лишние, они избыточные. Поскольку у нас огромное количество частных школ. У нас граждане очень полюбили слово «частная собственность», «священная неприкосновенность». Угу. Школа имеет то же самое звучание. Значит, если это частная моя школа, и в нее ходят люди, а я тут с интересом узнал, что в частных школах, обычных общеобразовательных, но частных, там ценник там чуть ли не 200 тысяч рублей в месяц. там на Истре, вот еще в разных местах. Ну, их много, и становится еще больше.
В московском регионе больше, за МКАДом поменьше.
Ну, понятно, там, где есть деньги, там это развивается. Ну, так если я владелец этой частной школы, я нанимаю учителей, я устанавливаю правила, Миноборнауки для меня в этом смысле не является никакой угрозой, приедет проверяющий, мы с ним вопрос-то порешаем, так, у меня в кабинете. Поэтому дело не в этом. Дело в том, что на, ну, в частности, вот скажем, Ирландию, вполне демократическая страна, там в течение недели, учебной недели, телефоны в школах с проживанием в пансионе изымаются.
На время нахождения вот...
Нет, вообще. Или как? Вообще.
Ну, имеется в виду, уехал из школы, телефон получил. Вы сказали, ну, там с проживанием.
Пансион. Там с проживанием, да. Вот суббота-воскресенье на получить
телефон. Вот, да-да-да, я это уточнить.
Да. В школах, конечно, которые приходят каждый день ученики, там очень жесткие ограничения, но они основаны, опять же, на взаимном уважении и необходимости соблюдения правил, что есть закон. The rule is the law. Правило – это закон, а не наоборот. И поэтому, когда приходит, там вы в жизни никогда не услышите, что там зазвонил телефон, или девочки, мальчики сидят там, пишут смс-ки, и сидят в WhatsApp, и в Инстаграме, там, и так далее. Нет этого просто.
Ну, так в такой ситуации, как вот, на ваш взгляд, следует?
Запретом ничего не решат.
Но, тем не менее, чуть выше. Любая культура формируется только запретительными и ужесточительными мерами.
Ужесточительные и запретительные меры должны быть основаны на том, что разум человека должен их воспринять.
Ребенок
сначала, будет воспринимать вот, логически. Опять же, как сначала открыли шлюзы, ну, как с алкогольными напитками, которые продают детям, пиво, которое рекламируется повсюду. Ну, и так, потом начинаем запрещать.
Тоже, да.
Поэтому вот этот вопрос, он, конечно, необходим, он назрел. Видимо, он, так сказать, исходит в том числе от учителей и от разумной части родителей, коих меньшее, конечно, число. Но то, что будут противоречия и будут, так сказать, разные мамы блондинистого свойства с пухлыми губами, которые там, мне надо с моим мальчиком или девочкой общаться и так далее.
Ну, я здесь ваш уровень не совсем разделю. Родителю очень важно понимать в некоторых ситуациях, в особенности, где конкретно находится ребенок, чтобы ребенок тоже мог доложить, что с ним происходит. Давайте продолжим. Почему люди хотят, чтобы ребенок в школе был меньше времени с телефоном?
Зашел в школу, чтобы выключить телефон.
Ну, или, по крайней мере, не лазил в него, чтобы поиграть. Потому что вот про игры хочется вам тоже вопрос задать. Видеоигры. Вот тут дискуссия прямо процветает. Бич или благо, наказание или ничего подобного. Исследование. Почти половина россиян, оказывается, никогда не играла в видеоигры. Ну, каждый пятый продолжает играть, треть бросит. Более того, в среднем в неделю примерно 5 часов. Но это опять все уравниловка. Там можно, кстати, поподробнее ознакомиться. Это ВЦИОМовское исследование. А я хочу ваше мнение послушать. Видеоигры для сейчас, для молодежи, это благо или это зло? Это профилактика некая, вот опять же, какой-нибудь условной преступности? Или это, наоборот, провокация и разжигание инстинктов?
Это реальность, прежде всего. Вы ничего не можете сделать против окружающей вас реальности. А гаджеты, игры, компьютерные приставки – это реальность. Она существует, она дана нам в ощущениях. Но как вот это регулировать, в данном случае у меня нету какого-то собственного решения, потому что, например, раньше я тоже играл в разные игры. Вот сейчас очень популярная игра «Пупка», там стреляют, бегают и так далее. Но, безусловно, что в школе, в университете. Но как бы вот человек пришел за знаниями. Вот что надо разбудить в этом, так сказать,
сделать
поколении.
Сделать знания более интересными, чем видеоигра.
Конечно. Угу. Это означает, что люди, приходящие в школу, им интереснее вот это, чем то, о чем рассказывает им учитель. Я, кстати, готов с ними согласиться, потому что уровень преподавания, он, конечно, безусловно, упал.
Александр Ильич, но ведь
школе.
И 100 лет назад тоже, не знаю, какие-нибудь глядели в окно, 200 лет назад рисовали на полях, везде ребенок
пришедший
в школу.
Единицы, это неприлично было. Ты сразу выпадал из социума ученического. Потому что, ведь что такое ученический социум или высшая школа, или ученые? Это соревнование, это попытка себя проявить в кругу таких же, как и ты, но стать на ступенечку выше.
Так среди школьников, студентов лучше себя проявить какой-нибудь лихостью, удальством кнопку подложить учителю, и у тебя намного больше престижа, чем ты ответил на пятерку.
А за это придется отвечать раз, а во-вторых, это
так
сейчас...
Так это же еще круче.
Нет,
я против учителей.
Нет, против нет. Вот это contradiction, такое противоречие между людьми, особенно в школе. Это, опять же, убивает сам процесс, необходимый для обучения. Потому что ты приходишь в школу, видишь учителя, ты радуешься. Я вам приведу пример.
Я боюсь, да. У нас времени совсем уже не хватает, увы. Окей. Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат в студии «Радио Спутник». Разбираем некоторые из ключевых историй дня.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.